На связь ролевой подвал. И это третий сезон нашего увлекательного остросюжетного шоу «Водим», где Вундер водит, я вожу мега-данжен старой школы, Halls of Arnwul, и мы с Массой после игр собираемся, чтобы рассказать, поразгонять то, как готовимся ко встречам, что на играх происходит и, самое главное, куда расти. Привет, Масса.
Привет. А сегодня будет остросюжетный выпуск или это? Выходили, покупали шмотки какие-нибудь всю игру?
Эх, обычно покупание шмоток и все в этом духе происходит за кадром обычно. Благо, мы собираемся, чтобы поиграть, а не чтобы покупать шмотки.
У тебя есть этот арденвульский озон, куда ты скидываешь, куда игроки скидывают свои желания?
А у нас, мы обычно, если нам надо что-то купить, у нас есть распечатанные таблички со снаряжением, и мы в начале встречи пуп-пуп-пуп. Ну, если мы в цивилизации, конечно, если персонажи игроков непонятно где, то туда, и, к сожалению, доставки не работают.
А город гоблинов — это цивилизация или нет?
Город гоблинов — это цивилизация, и там есть некоторые ограничения, потому что у тех торговцев, что там есть, у них не всегда может быть то, чего тебе нужно.
Но зато у них могут быть что-нибудь другое, так-то.
О, это справедливо. У них могут быть другие интересные штуки. Все так, все так.
А, такой приходишь в магазин, где продают печенье, а там такие печенья в форме сатаны.
Неплохо. Это мерч-группа «Сатана печет блины».
А, печенье уже получается.
А, ну да, уже печенье, да.
Я что-то забыл, как город этот называется у них?
Который рядом с Арденвул?
А, который гоблинов.
Никак не называется. Мы его называем Гоблинский район.
А, все.
У него нет названия.
Станция метро Гоблинская.
Да, станция... Название для выпуска нормально на первых 5 минут. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны. Точнее, это не поезд, а лифт. Лифт троллей. Итак, да, закончилась предыдущая встреча тем, что огромный гигачат-дракон Краснисторекс схватил корзину с виконтом моего котом и улетел в закат.
Он оплатил свои покупки или как? Или покупки будет сами оплачивать себя?
Вот, это хороший вопрос, которым я задавался часть недели, когда думал, что же делать мне с тем, что я породил. И в результате я пришел к следующему выводу с нашей с тобой подачи, когда мы поразгоняли на тему того, что Краснисторекс может попросить или, ну, потребовать скорее, не попросить. Вот. Не в том положении, чтобы просить кого-то что-то. Как я это разрулил? Я игроку в личные сообщения, не в нашем, у нас есть общий чат, где мы пишем все обычно, что связано с компанией, и я написал игроку в личные сообщения, мол, вот, он тебя, как дракон, унес, описал ему, как выглядит логово этого дракона, вот эта башня трехэтажная, описал, что он там нашел, описал условия сделки Краснисторекса. Я сначала подумывал насчет Арканова. У нас, как ты помнишь, был выбор, у нас был вроде Арканум с одной стороны и рыцари Лазурного Щита, информация о них с другой стороны. Я вспоминаю о том, что, ну, если двигать мир, то двигать мир, поэтому пускай сразу пойдем по пути рыцарей Лазурного Щита, Арканум там, посмотрим дальше по ситуации. Поэтому Краснисторекс предложил виконту, это magic user, аркантиец первого уровня, с котом, фамильяром.
Я сегодня увидел фотографию, ну, точно, видео небольшое было, на столе оставили блески, ну, это женский какой-то там этот макияж, и черный кот просыпал их на себя, и он такой прикольный, весь блестящий, весь в этих блесках, и у меня первая идея была то, что, о, возможно, именно так выглядит фамильяр, когда он волшебный.
О, это забавное, может быть, когда у него какие-нибудь его фамильярские силы активируются, и он вот такой вот светится. Краснисторекс предложил виконт следующее, что, мол, что он его отпустит, оставит у себя в заложниках, ну, то есть для гарантий, он оставит его фамильяра, кота Норредена, и виконт должен в время своего следующего визита в Арденвул прийти к Краснисторексу и рассказать ему, сколько рыцарей Лазурного Щита там в Гостервике есть, чем они вооружены, и вот. И тогда он отдаст ему кота, и теперь они работают на дракона. Игрок поспрашивал наводящий вопрос еще о том, а почему Краснисторекс, вообще, чему сдались эти рыцари и все в этом духе. Я думаю, что тут все довольно просто. Краснисторекс просто большой гигачат-дракон, а рыцари — это Это угроза для любого дракона, скорее всего. Поэтому жил он тут, жил, не тужил. Был гигачат драконом здесь все эти последние, я не знаю, сколько лет. Мне кажется, он тут минимум лет 100 где-то обитает, учитывая, что это старый дракон. А потом вот 25 лет назад, считай, позавчера, третьего дня, пришли какие-то тут рыцари, что-то там вынюхивают, что-то там ходят. Это не к добру. Поэтому я думаю, что мотивы у Красноисторокса весьма просты. Он хочет продолжать быть гигачат-драконом. Это главная угроза его гигачат-драконству. Помимо этого, я еще поспрашивал игрока, что делает Виконт, пока он сидит в клетке, в импровизированной такой, и пока он летит в корзине, потому что, может быть, он что-нибудь решил успеть. Виконт решил, точнее, игрок решил, что пока Виконт летит в корзине, он спрячет 9 больших жемчужин. Никто не знает, куда он их спрятал. Гусары молчать. А пока он сидел в клетке, игрок такой, у него волшебник, конечно, книга заклинаний. Он говорит, я выдираю один из лист из своей книги заклинаний и пишу на нем записку, мол, пришедшие, здесь живет ужасный Красноисторокс, который живет на первом и втором этаже башни, а также две виверны, которые живут на третьем этаже. Если вы не хотите оказаться в клетке на первом этаже, то оставляйте все свои ценности у входа и уходите. И он выбросил его на улицу, эту записку. Я похихикал, такой, нормально, персонажи, когда отправятся спасать, абсолютно точно ее найдут. И также я показал, что как раз к Красноистороксу приходили люди Кроноса. Кронос — это владелец таверны, отбитая голова, которая тут находится на вершине плато. И что-то ему принесли. Они ему приносят всяких животных и прочим каждую неделю, чтобы он их не трогал. Тем временем в чате происходило планирование спасательной операции Виконта, потому что решили, что надо как-то спасать. И первое, что они решили сделать, это отправиться на разведку. У них была карта Арденвулла, они такие, вот мы вот так вот пройдем. Попутно они поговорили с Дланью Судьбы. Они им накинули информацию, к примеру, о том, что большая часть западных районов Арденвулл представляет себя болото. Там большое озеро, и вот оно заболотило там часть вот этого всего. Игроки прикинули примерный маршрут, как они пойдут. Я еще когда готовился, я увидел, что там есть руины, и такой, они наверняка захотят в них зайти, в эти руины. И в этом уровне подземелья, так как Арденвулл тут технически сам вот этот город, он тут считается как уровень подземелья, там есть некоторые руины, в которых понятно, что находится, а есть руины, которые, где Ричард написал, что тут есть вот руины, и что ты хочешь ведущие в них положить, то в них ты и положи. Там их есть вот так несколько раскиданных по карте. Благо, в книжке есть таблички на тему того, что если персонажи игроков где-то роются, то я могу покидать, что они там находят. И забавного, там было две руины, два вот этих таких дома полуразрушенных. В одном я решил, что будут жить стирги, вот те самые, которых они прогнали из подвала, что они переселились вот куда-то туда.
Перевеселились.
Там, точнее, я покинул по табличке, там выпало, что это логово кого-то, я посмотрел, кто там есть таблички в этих логовах, кто там мог жить, но я такой, нет, там будут жить стирги. Вот раз мне выпало, вот они оттуда-то как раз и переехали. И второе, я покидал по табличке, мне выпали то, что там есть трофеи. И причем я еще покидал, и там очень хорошо накидалось. Там накидалось два магических оружия, накидалось два магических каких-то других предмета. Я такой, вау, нормально. И при том, что когда ты выкидываешь что-то на этих табличках, что-то ценное, там есть две еще дополнительные вероятности. Во-первых, вероятность того, что вот это вот место с ценностями, оно либо ловушкой какой-то защищено, либо там логово какого-то монстра. Я кинул, и оно не защищено, и там не логово монстра. Я такой, о, повезло ребятам.
А стрелочки сверху нету? Это лут вот здесь.
Стрелочки нет. И вторая вероятность, что если вы там покопаетесь, это привлечет внимание дракона. И причем с вот этим вот результатом, где там много магических всяких штук, вероятность там 60 или 70%. Я такой, опа, интересно. Я кидаю, и у меня не выпадает. Я такой, ну ребятам вообще замечательно. И я посмотрел, что там может быть. Я положил туда прощу плюс один. Я покидал по... В Осрик есть таблички магических оружий. У меня выпало проща плюс один. Я думал, что проща плюс один — это скучно. Я такой, что может быть у прощи плюс один? Это такая проща, которая стреляет трассирующими боеприпасами. Ты когда раскручиваешь эту прощу, она светится ярко. И предмет, который ты из нее кидаешь, будь то камень или там что угодно, он в течение терна еще светится, как свечка примерно. То есть он падает куда-то и освещает еще немножко вокруг. Я такой, о, прикольно. Это не боевой какой-то плюс, но дополнительно. А еще там выпало молот плюс два аж. Я такой, Опа, это серьезно. Но так как просто молот плюс два скучнее, это...
Одноручный?
Да, одноручный.
То он плюс 4 на забивание гвоздей, да?
Именно так, именно так. Я решил, что какой еще дополнительный прикол? Я такой, а, это молот. Он позволяет тебе кастовать заклинание мендинг, починка один раз в сутки. Ты стучишь этим молотом почему-нибудь, и оно чинится.
Это, блин, стратегия какая-то про Warhammer 40 тысяч. Древняя очень. Я помню то, что мне было прям мало лет, когда я ее увидел впервые. Я, по-моему, даже в нее не играл, я у друга ее увидел, как он в нее играет. И что мне там запомнилось, что гоблины бегали вокруг какого-то огромного механического носорога, били по нему молотками, и он чинился. Я такой, ну он же большой, механический, но они просто стучат. Я ничего не знал про Warhammer.
Вот, так что теперь один из этих молотков оказался в Ardenwall. И два каких-то общих магических предмета. Я подумал, что там может быть. Я покидал по предметам в самом Ardenwall. У меня выпала бесконечная чернильница. Это что, забавно.
А если ты возьмешь чернильницу, вот так вот ее положишь на край, чтобы она все время была в перевернутом виде, она будет бесконечно вытекать чернила или они куда-то исчезают?
И это пришла идея мне в голову о том, что если игроки решат просто перевернуть эту чернильницу, да, не затопит ли это всю жизнь? Я думаю, что чернила регенерируются в ней достаточно медленно, то есть ты выливаешь, она выливается целиком, и она потом продолжает потихонечку вытекать, пока не там вот так.
А,
вот
то есть если ты будешь писать, то тебе как-то бесконечно она будет.
Да-да-да, если ты пишешь ими, то это фактически бесконечные чернильницы, да. И также я покидал еще по табличкам, там есть таблички каких-то странных надписей и все в этом духе. И выкинулся результат, связанный с разрушенной статуей Арден в самом Ardenwall есть разрушенная статуя Арден, не тот колосс, который здоровый на утесе, а внутри самого города. И разрушенная статуя Вула. И что у одних, что у вторых, в разных местах города валяются разные части этих статуй. И рядом с каждой статуей есть мост, и если на этот мост встать и произнести особенные ритуалы, то есть вероятность получить себе плюс один перманентно к в случае Ардена либо к силе, либо к ловкости, по-моему, а в случае Вула либо к мудрости, либо к интеллекту. Прям навсегда вот так вот будет. Единственное, чего это там ритуалы довольно... В случае Вула там, по-моему, тебе нужно... Или в случае Ардена тебе аж 3 дня нужно петь песню, например, на этом мосту. Я бой. И там как раз выпало... Не выпал текст самой песни, но выпало... Намек на то, что вот каждый воин знает песни Арден, спой ее, значит, на мосту, и она тебя не покинет, бла-бла-бла. Я такой, о, звучит замечательно, поэтому там появился маленький гобелен, где изображен воин на мосту рядом со статуей Арден. Я такой, все, прекрасно, так и будет. А во втором доме, где жили стирги, я покидал, там выпало тоже немножко каких-то ценностей. Не настолько впечатляющих. 7-го дня Татерниуса, это тут 3-й месяц года местный, они отправились из Гостервика спасать Виконта. У нас было 2 игрока на этой встрече, и персонажа, следовательно, был тоже 2. У нас был Астапиус, это хафлинг вор, и у нас был Ралов, это Вискин воин. А, еще персонажи игроков наконец-то соединили 2 сапога, которые, один из которых они нашли на первом уровне, и один из которых они, второй, они нашли на третьем уровне.
Сколько прошло встреч, прежде чем сапоги соединились?
Ой, это хороший вопрос, сейчас скажу.
Кто надел пару этих сапогов, или пока никто?
Они нашли, если мне не изменяет память, они нашли этот сапог то ли на 8-й, то ли на 9-й встрече. А, на 8-й встрече они нашли первый сапог, а второй сапог они нашли встречи где-то на 11-й. При этом они вернулись фактически в Гостервик на 14-й встречи, так как они какое-то время провели на районе гоблинов. Поэтому это получается 6 встреч примерно прошло.
Я уже забыл, что эти сапоги делают, если честно. Мне больше мем то, что это сапоги были на разных этажах.
Одна нога здесь, другая там, как мы говорили. Эти сапоги позволяют практически бесшумно двигаться в любых условиях. Там вероятность от 95% до 100%. Надел их Астапиус, будучи вором.
А у них как складываются вероятности эти сапогами, или они как-то просто сами... Типа надел сапоги, что выше, то работает.
Да-да-да, я решил так зарулить, что что выше, то и работает. Поскольку у хафлинга вора по умолчанию там что-то около 50 или 60% двигаться бесшумно, а эти сапоги дают минимум 95%, и это звучит как успех весьма. Поэтому, да, персонажи отправились наверх, дошли без особых приключений до вершины, до самого Арденвул, начали двигаться вдоль южной стены, зашли в это здание. Как я и предполагал, там было парочка зданий. Они такие: о, а там есть какое-то здание на карте, может быть, мы туда заглянем. А это заглядывают, где как раз лежало много всяких трофеев, и где мне очень на табличках повезло, что их никто не заметит, и там нет врагов. Они посмотрели, там никого нет, они кинули туда пару камушков такие. Ага, кажется, там никого нет. Ну ладно, потом зайдем.
Потом никогда не случится.
Я такой: хе. Затем им нужно было переправиться через речку. Там было два железных моста, однако в модуле было написано, что они абсолютно точно небезопасны. Они выглядят, они железные, но они проржавевшие уже. И там не было написано конкретный механик. Я решил зарулить, что у тебя просто с какой-то вероятностью. Если существо маленькое, вроде хафлинга, он может пройти без проблем, однако существо среднего размера, у них есть, чем больше существ пройдет, тем выше вероятность, что мост не выдержит и кто-то там шлепнется в воду. Что оставил, что Ралов успешно перебрались на ту сторону. Я телеграфировал, что мост прогибается немножко под Раллофом. Поэтому они такие: вау, мы в следующий раз обратно пойдем по другому мосту, потому что там два моста. Они добрались, заглянули еще во второй дом, увидели там гнездо стиргов. Точнее, они еще подошли, еще на подходе увидели стиргов и такие: о, это что?
Наши стирги?
Да. Решили туда не соваться, потому что мало ли что. И вдоль болота, потихонечку, вдоль стены, между стеной и болотом, двинулись к башне Красный Сторокса. В болоте живут огромные жабы, и есть вероятность того, что персонажи игроков на этих жаб натолкнутся. Я покидал. Повезло персонажам, никаких жаб на них не вылезло. Они оказались рядом с башней и нашли там какой-то пергамент, который куда-то упал. Они его подобрали, там эта записка от Виконта. Они почитали такие: о, и там еще была подпись В. Они такие: кто такой В? Может быть, это Виконт?
Может быть, это Валет, Валера, Вискас, Виконт.
Да-да-да, как говорится, да, Валера, настало твое время. Еще я подумал, что что может быть интересно. Я посмотрел в Острик, в описание Зеленого Дракона, и у него есть вероятность около 40% того, что если персонажи придут в его логово, то он будет спать. Я такой: о, прикольно. Я кинул, и он спал в это время. Персонажи походили вокруг башни, решили не залезать внутрь, залезли к бойнице, увидели Виконта, переговорили с ним. А так как не было игрока, который играл Виконтом, поэтому я пытался, я настолько хорошо пытался, что игроки засомневались, что это настоящий Виконт. Такие: как так? Он говорит, что он договорился с ним. Точно, что? Где? Я при том еще спрашивал намеренно игрока за Виконта в чате, в личных сообщениях о том, что если тебе выпадет возможность что-то украсть у Красный Сторокс, будешь ли ты это делать? И он эксплицитно сказал, что нет, воровать не буду, но считаю, что это плохая идея. Поэтому, так как дракон спал, он сказал им то, что вы разбудите дракона, скажите, что вы пришли за мной. Я, мол, там договорился. И персонажи игроков так поступили, они там сильно пошумели, такие: о, великий Красный Сторокс, вот мы, значит, пришли. Дракон пафосно вылез, эти две виверны там еще сверху попытались как-то дернуться, но он на них порычал. Дальше состоялся короткий диалог. Остапиус сказал, что вот мы пришли забирать Виконта, он сказал, значит, вы с ним договорились. И дракон такой: подожди, откуда ты знаешь, что мы с ним договорились? Значит, неловкие вопросы. В результате Красный Сторокс отпустил Виконта, оставил кота у себя, отдал ему еще снаряжение, его рюкзак, который он там до этого кинул в сокровищницу. Из-за этого персонажи игроков поняли то, что сокровищница, кажется, у него там в подвале. И персонажи игроков отправились назад. Виконт еще его еще спросили о том, что он тебя, наверное, все отобрал. И кот такой: нет, жемчужины я не отобрал. Все такие: хорошо.
Сколько он денег сохранил, напомни, пожалуйста.
Там было 9 жемчужин по 100 золотых каждая. То есть примерно 900 золотых.
Кто-то может еще апнуться за эти деньги там впоследствии.
Да, справедливо. Да. Персонажи игроков пошли назад, и по пути они решили, что ну вот мы по второму мосту перейдем, и попутно посмотрим, мы пройдем вдоль стены и посмотрим несколько оставшихся башен крепостных, которые там есть. Потому что вдруг там внутри что-то есть. И я сижу и такой: блин, а башни я накидать не догадался. Потому что там тоже есть таблички, но я не догадался по ним покидать. Я такой: ну ладно. Пока они переправлялись через второй железный мост, Ралофу не повезло, он шлепнулся в воду. Так как он был обвязан веревкой, он не упал насмерть с этого утеса. Но они такие: блин, сейчас холодно, значит, надо где-то погреться. И вот они зашли в тот дом, где было много трофеев, чтобы там развести костер и как-то погреться. Там они осмотрели все и увидели много, да, всего интересного. Все то, что я тебе озвучил. Прощу плюс один, молот плюс два, вот эту чернильницу и гобелен. Они разобрали все это дело. Часть предметов они поняли, что они магические, как проща, например, когда ты ее начинаешь раскручивать, так как она светится, они такие, воу. Да, кто-то забрал себе молот, кто-то забрал себе прощу. А пока они отдыхали, я такой, ща, ребят, ща, 5 минут. И я посмотрю, что там в башнях. Я покидал. Одна из них оказалась пустой и при этом целой.
Можно организовать форт какой-то условно, да?
Да, кто знает. Во вторая оказалась подразрушенной, и там ничего интересного не было. А в третьей жила огромная ядовитая змея.
Насколько огромная? Покажи на камеру.
Вот, не знаю, вот такая голова.
Я думаю, слушателям будет вообще очень интересно это.
Для контекста, у этой змеи 5-й хитдай, которая ядовитая, большая, а у питона, который живет в подвале, у него 6-й хитдай.
Но он не ядовитый.
Да, он не ядовитый, он делает больно иначе. Персонажи игроков зашли в первую в эту пустую башню. Я еще решил, что в ней явно кто-то уже порылся и все, что там было, обчистил. Но они такие, о, она целая почти, и там никто не живет. Интересно, интересно. Полазили по второй разрушенной, а потом они решили заглянуть в третью. Я кинул реакцию на змее, у меня выпало 4 из 12, а это значит, что она, кажется, хочет их съесть.
А она целиком проглатывает?
Она кусает в первую очередь, мне кажется, так как она ядовитая. И персонаж туда заглядывал, Остапиус, еще только на подходе услышал шипение, увидел голову этой змеи, и он такой, а нет, все, я, значит, разворачиваюсь и валю. И тут Ралов, который воин, наш Вискин, он такой, а что бежать? Давайте мы сейчас ее заборем. Решение Ралофа забороть змею было последним решением в его жизни, если вкратце.
Блин.
Змея его отравила, у них не было никакого способа снять противоядие, поэтому они рванули от змеи прочь, которая... Я покидал ей мораль, она не стала преследовать, у нее скорость гораздо выше, чем у них остальных, она бы его догнала, но так как она укусила Ралофа, ей, скорее всего, хватит, поэтому Ралоф остался лежать там вместе с молотом плюс два и тем гобеленом.
Как нашли, так и оставили.
Да, надпись, на котором они не прочли, потому что Виконт не понял надпись. На Мифрик.
Как всегда.
Да, я уже жду, когда кто-нибудь из них купит наконец себе учебник по Мифрик и будет и научиться, и повысит себе вероятность ощутимо. После этого уже два персонажа спустились без особых дальнейших.
Пошли, блять, помогать. Помощники.
Оставив Ралофа там, они спустились вниз в Гостервик, и после этого мы закончили встречу. Спустились они без дополнительных каких-то приключений.
Да, я, знаешь, вот что подумал? Ты вот опять рассказываешь про магические предметы. Нет ли такого ощущения, что персонажи быстрее повышают свою силу, вот находя такие предметы? Ну, типа, они могут повысить уровень, а могут найти предмет. И уровень они еще не повысили, а магических предметов они уже какое-то количество нашли.
Да, в случае подобных игр большая часть прикола персонажа — это то, что у него есть. Если у тебя есть какая-нибудь проща, которая позволяет тебе светящиеся штуки кидать, это делает твою жизнь ощутимо легче и повышает твои возможности. Если у тебя там есть копье, которое позволяет тебе ветром дуть, опять же.
Как называется заклинание, которое ветер дает?
Оно, по-моему, Gust of Wind называется.
Ты не поверишь, вот я сейчас в Pathfinder играю, и у меня точно такой же, только посох.
О, забавно.
Я даже дым сдувал. А знаешь, почему я мог дым сдуть?
Так.
Потому что в заклинании, которое дым делает, написано, что его можно сдуть.
Иначе было бы нельзя, похоже.
Не знаю.
И получается так, что повышение уровня тоже повышает твои возможности, повышает твои очки здоровья, что позволяет тебе в случае чего более рискованные какие-то вещи совершать. В случае других классов у них добавляются какие-то еще приколы, понятное дело. Вот. Однако магические предметы — это большая часть. После этого, что Остапиусу, что Виконту, несмотря на то, что игрока за Виконта не было, мы решили все равно дать Виконту опыт, так как технически он присутствовал. И даже немножко покидал в змею дротиками. И получается, что Остапиусу, что Виконту, им хватает теперь опыта, чтобы получить второй уровень.
Но не хватает денег, как всегда.
На повышение Остапиуса денег хватило, и мы кинули D4, и через одну неделю, то есть, скорее всего, на следующую встречу у нас Остапиус будет второго уровня, что serious business.
Кто первый повышался до второго уровня?
Вот Остапиус сейчас, кажется, он будет самым первым в результате.
До этого же, вроде, тот тоже качался, нет?
До этого Ставрос начал повышать второй уровень, но еще нет. И так как у нас игрок за Ставроса не может больше продолжать играть, к сожалению, поэтому получается, что он повысил второй уровень, и он тут в качестве NPC будет в Гостервике обитать. Я из-за этого сделал скидочку как раз вором на повышение второго уровня, поэтому у Остапиуса получилось, ну, ему хватило денег, и вот на следующей встрече у нас будет вор второго уровня. Виконту тоже хватило, однако вот в его случае денег пока недостаточно.
Много ему не хватает.
А, это игрокам надо подбить бухгалтерию, я не помню точно, сколько не хватает. Как, что будут делать игроки, я пока не знаю, может быть, они решат какие-нибудь продать магические предметы или там что-то еще намутить, чтобы найти денег. В крайнем случае мы просто накидаем запасного персонажа игроку за Виконта, и мы отправимся заработать еще какое-то количество денег в Арденвул. Из забавного получилось так, что большой молот плюс 2, который 800 опыта дает, он остался лежать сверху. Его еще технически не вынесли, поэтому опыт за него еще не получен.
Ну, вообще, да.
Так что это тоже следует учитывать игрокам, и они начали уже планировать о том, что они будут делать дальше. Скорее всего, они будут пытаться вытащить молот. Ну, как минимум, молот и гобелен еще. Куда расти? Да, я решил следующее, что каждый месяц внутри игрового времени у нас же есть различные фракции, и у фракции есть какие-то цели. Я решил, что как раз каждый месяц какая-то из фракций будет пытаться достичь какой-то цели, я буду кидать там, чтобы посмотреть, как у них это получилось. Я думаю, что чаще делать это, наверное, большого смысла нет, что вдобавок мне позволит как ведущему немножко так в будущее заглядывать, потому что я такой, о, в результате в этом месяце условные там пламторные его чуваки, они там чего-нибудь достигнут, и поэтому, зная эту информацию, можно будет что-то накидывать персонажам игроков.
В процессе, типа, да, это разворачивать.
Да-да-да, все так. Если, конечно, персонажи игроков решат что-то с этим сделать и сломают все планы, то тут уж придется подстраиваться, но, однако, такая схема вроде бы должна работать.
А, мне кажется, или ты изобрел фронт из ДВ?
А, все так.
Поздравляю, снова переоткрыли велосипед.
Тут в данном случае только не от того, что я жесткий ход делаю, а как у меня кубасы показывают, вот так это и происходит, да. И у меня нет жестких, как там это называется, мрачные знамения для каждой угрозы. Оно тут на ходу получается. Вот эта вот концепция того, как выглядит компания и различные угрозы в том же Dungeon World и в том, как это сделано в разных песочницах в играх старой школы, оно очень похоже, потому что в результате, с точки зрения игрового процесса и с точки зрения подготовки ведущего, получается почти одно и то же. Только эти разные игры заходят с разных сторон, смотрят на одну и ту же ситуацию фактически. Что у нас есть мир, который вот развивается и как-то дергает за жопу персонажей игроков. Только в одном случае у нас есть фронт, который с угрозами, который двигается по результатам там жестких, ну или не жестких ходов, а в другом случае у нас есть фракции со своими целями, которые там достигают их или не достигают по результатам, там же как пойдет. В моем случае я D6 кидаю, однако существует множество разных способов, я уверен.
Как будто не так много различий.
Да-да-да. Да. И у игроков сейчас есть множество всяких зацепок, куда они могут сходить, что они могут поделать. Поэтому они сейчас размышляют, что же они такое будут делать. Я пока еще не оформил приемлемо цели у всех фракций, однако кажется, что в такие моменты, когда у персонажей игроков, точнее, у игроков много всего вот так вот на столе, можно им что-нибудь подкинуть еще именно с точки зрения фракций. Какие-нибудь слух до них дошел, или они что-нибудь увидели в Гостервике, чтобы помочь им принять решение или что-то в этом духе.
Даже не обязательно как-то сильно развивать эту тему, потому что ты просто вкинул, мир живой. Да, там что-то происходит, все не крутится вокруг вас, тут большие дяди решают свои большие вопросы, драконы летают как минимум.
Все верно, потому что играть самому с собой не особо тоже интересно.
Да, ты пробовал.
Единственные мои попытки поиграть сам с собой — это Outhost и Dungeon, я не закончил ни одной игры по Outhost и Dungeon, потому что играть самому с собой не особо интересно.
Там, знаешь, в этой игре, по-моему, такая же проблема, как в Цивилизации. Я очень много играю в Цивилизацию, мне кажется, в последнее время. Но я закончил всего два раза, наверное, довел игру до конца, и то случайно. Там, знаешь, ты просто поперло там куда-то. Чудо природы, которое дает очень много, и ты такое что-то делаешь, херак, и оно само выигрывается. Я как бы шел в ту сторону, просто я не ожидал, что оно вот я сейчас выиграю. И в другом случае примерно так же, раз там ты по культуре победил, такое что-то случилось. Вот, и в этом, как в подземелье, такая же проблема, то, что почему не доигрывают Цивилизацию? Слишком много становится факторов, за которыми нужно следить. Потом просто голова начинает разрываться от этого, и у тебя каждый ход, вот вначале сценарий игры ход такой, сделал два щелчка и просто это пропустить ход, там что-то эти ходят, разведывают, тут все делают, ну, легко и просто потом этого отправить, тут посмотреть, куда чего, у тебя 20 тысяч городов, еще не пойми, что происходит. Это я к чему? А, ну, к тому, что как же подземелье сложное в конце игра. А, ну, наверное, это довольно сложно будет и с Арденволом разобраться, если ты вот так много всего накидаешь, главное самому не потеряться во всем этом многообразии.
Ты прав. И сейчас пока что у меня помещается в голову те зацепки и те вещи, с которыми персонажи игроков сталкивались. Я могу в случае чего им напомнить о чем-то. Однако я допускаю, что с течением времени что-то будет выпадать из головы. Частично это решается записями после игры, когда я пишу, я как можно сконцентрированнее стараюсь писать, что интересного происходило, и также я записываю то, что, может быть, мне из будущего может понадобиться. Однако неизбежны, я думаю, ситуации, когда про какие-то вещи мы просто все забудем. С другой стороны, а плохо ли это? Если мы все забыли про что-нибудь.
Ну, как будто этого и не было, да?
Да, как будто, значит, нам не очень интересно в это играть, раз мы про это все забыли. С другой стороны, будет забавно, что если мы вроде бы про все забыли, а потом он такой, опа, и появляется, и все такие, о, да, такое же было, ничего себе.
Я даже, знаешь, имел в виду не то, что все забыли, а просто то, что ты можешь просто начать путаться в том, что тебе, что нужно сделать, как бы, да, как это все интерпретировать. Мне кажется, может частично решить эту проблему, когда у тебя есть какие-то вот желания фракции, которые там одна фракция там хочет одного, вторая фракция хочет другого, и где-то их желания пересекаются. Тогда такое у тебя будет в голове, как бы не просто отдельная ветка, а какой-то вот крючочек, который связывает разные направления, и оно, вот, как мне кажется, было бы это логичнее, рациональнее, что ли, это в запоминании, по крайней мере, легче.
И в случае того же Арденвул, Ричард Бартон над этим подумал, и многие фракции каким-то образом связаны с другими фракциями. У них есть, они могут по-разному к ним относиться, и все в этом духе. Существуют примеры того, когда одна фракция, например, вообще ничего не знает про вторую. Если они живут в разных частях подземелья и особо не взаимодействуют, тут логично, что они ничего не знают.
А они знают, что ничего не знают?
Это правильный вопрос, на который у меня нет ответа, Сократ. В некоторых местах Ричард Бартон намеренно будто бы соединяет фракции разные, которые далеки друг от друга. Например, эти культисты Сета, они знают про кальяни. Кальяни — это...
Я подумал, кальянщиков.
Это, кстати, хороший вопрос. Персонажи игроков кальяни еще не встречали. Я думаю, если я скажу на серьезных щах кальяни, ну, это ж невозможно будет, скорее всего.
Ну, они сразу же попросят забить им парочку.
Вот, я думаю, может быть, перевести их как ха-льяни, что все еще звучит странно, потому что там варумани и там хальяни. Но при этом не будет ассоциаций вот этих вот, да.
Можно кальяни какие-нибудь.
О, кальяни тоже хорошо. Да, тогда же лучше, скорее всего, да, кальяни. И вот эти вот самые кальяни с культистами Сета...
Это можно как, знаешь, типа кали-ани. Ну, типа, этот божество какое-то есть, этот индусское кали.
А, ага, да. И получается, между ними тоже есть взаимодействие. Потому что эти самые кали-ани когда-то копали и прокопались на территории этих культистов. А кали-ани — это одна из рас, которая... прилетела еще вместе с Рудишва кучу лет назад, которая потом с Хикетти сдружилась и уничтожила там всех Рудишва. После этого они уползли куда-то в подземные миры, что-то там делать, у них там свои какие-то государства. Но, однако, один из отрядов этих кальяни вернулись сюда, чтобы изучить, как вообще их предки тут жили, что-то вообще было. Вот, и они там копали-копали, докопались до культа.
Еще, может быть, не кальяны, а кальяны.
Вот так вот, да. Но они выглядят странно для кальянов. Это шестиногие вараны, которые могут на двух ногах стоять.
Вараны, кальяны. Ты вообще думаешь, что ты говоришь? Я даже не знаю, какое название для выпуска лучше теперь.
Yeah. Вот, так что, подытоживая, да, Мас, ты прав с точки зрения того, что если будет много всего, то нужно это все в клубок в какой-то сматывать. Разные фракции должны взаимодействовать друг с другом и должны еще как-то цеплять персонажей игроков. Это, например, говоря про фронт, говоря про фронты, это то, с чем фронт работает прямо из коробки, потому что каждая угроза должна задевать персонажей игроков.
То есть там же фронт, он как бы про что-то одно, а угрозы, которые, ну и фракции тоже могут быть же, да, там, ну, по сути.
Да.
Они вот как раз направлены вот, ну, действуют в одном фронте. Блин, гениальная игра.
Все так. И даже в том же Apocalypse World напрямую указывается, что есть угрозы, которые есть во фронте, и они должны каким-то образом цеплять персонажей, потому что иначе, что вот они есть, что их нет, и здесь мы можем и будем, я думаю, я надеюсь, буду пользоваться этими же советами, что это как-то должно цеплять персонажей игроков. Пока еще не везде придумывается, и я думаю, что на следующей, перед следующей встречей я всерьез подумаю, я выпишу у всех фракций какие-нибудь примерные цели и посмотрю, как это может укусить за жопу нашу команду прыгунов. А знаете, что еще может укусить кого-то за жопу? Аркантийский анекдот дня.
Я думал, у всех, у кого есть на этот рот, может укусить за жопу.
Это тоже справедливо, да.
Снова анекдот про педанта. Педант, переправляясь через реку, въехал на паром верхом на лошади. На вопрос, почему он не слезет, он ответил: «Я тороплюсь». Я подумал, а где анекдот? Он же реально, ему нужно будет съехать потом. Он уже на коне.
Плюс, чтобы пересечь паром, на коне быстрее, чем без коня.
Но я думаю, тогда действовали правила, как сейчас с самокатчиками, то, что они все-таки должны на пешеходных переходах спешиваться, а не нестись.
Справедливо. Поэтому мы спешиваемся, дорогой слушатель, и заканчиваем 15-й выпуск 3-го сезона нашей рубрики «Водим». Услышимся в следующий раз. Счастливо.
Пока-пока.
И конь такой, и-и-и-и-го-го.